Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Оценивая ущерб и будущие отношения с прессой. В программе «Время и мир» обзор заявлений официальных лиц по поводу утечки в WikiLeaks. И документы Госдепа для конфликтных зон. Каждый видит то, что хочет. Осетинская и абхазская реакции на грузинские файлы. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Правительство США еще не оценило в полной мере ущерб, нанесенный американским интересам масштабной утечкой дипломатической корреспонденции. Желая свести этот ущерб к минимуму, руководители государственного департамента обратились к журналистам. Об отношениях Госдепа с прессой рассказывает Владимир Абаринов.
Перед своей первой после утечки зарубежной поездкой госсекретарь Хиллари Клинтон пришла на регулярный ежедневный брифинг, чтобы изложить позицию правительства США в отношении деятельности интернет-портала WikiLeaks.
Соединенные Штаты решительно осуждают незаконное разглашение секретной информации. Оно угрожает жизни людей и ставит под угрозу нашу национальную безопасность, подрывая наши совместные с другими странами усилия, направленные на решение общих проблем. Нынешняя администрация притворяет в жизнь энергичную внешнюю политику, сфокусированную на продвижении национальных интересов Америки и на выполнении лидирующей роли в мире в решении наиболее сложных проблем современности. От восстановления мировой экономики, борьбы с международным терроризмом и распространением оружия, применение которого может привести к катастрофическим последствиям, до защиты прав человека и универсальных ценностей. Мы стремимся к достижению этих целей во всех странах и во всех регионах мира. Поэтому скажу прямо, эта акция является не просто атакой на внешнеполитические интересы США. Это нападение на международное сообщество, на союзы и партнерство, на беседы и переговоры, которые способствуют укреплению безопасности в мире и продвижению экономического благосостояния. And advance
economic prosperity. Хиллари Клинтон подчеркнула, что тексты дипломатических депеш не следует воспринимать как официальную позицию Вашингтона.
Я уверена в том, что партнерские отношения, на создание которых потратила столько сил администрация Обамы, выдержат это испытание. И президент, и я считаем это приоритетом и гордимся успехами. Партнерским отношениям будет и дальше отводиться центральное место в наших усилиях. Я не буду комментировать или подтверждать, что представляют собой якобы похищенные у Госдепартамента США сообщения. Но я могу сказать, что Соединенные Штаты глубоко сожалеют о разглашении сведений, которые должны были оставаться секретными, включая частные беседы между партнерами и личные оценки и наблюдения наших дипломатов. Хочу подчеркнуть, что данные сообщения не отражают наш официальный внешнеполитический курс, который задается отсюда, из Вашингтона. Наша политика провозглашается в открытых документах, о чем свидетельствуют наши заявления и наши действия на глобальной арене. Хотелось бы также добавить, обращаясь к народу Америки, нашим друзьям и партнерам. Я хочу, чтобы вы знали, что нами предпринимаются активные шаги по привлечению к ответственности тех, кто похитил эту информацию.
По мнению госсекретаря, утечки ставят под удар информаторов посольств, которые делились с дипломатами сведениями в конфиденциальном порядке.
Межправительственные отношения не единственный предмет обеспокоенности в связи с публикацией указанных материалов. Американские дипломаты встречают с местными правозащитниками, журналистами, религиозными лидерами и другими неофициальными лицами, откровенно выражающими свои мнения. Эти разговоры также предполагают доверие и конфиденциальность. Например, если антикоррупционер делится информацией о злоупотреблениях официальных лиц, или если социальный работник передает документацию о половом насилии, разглашение имен этих лиц может привести к тяжелым последствиям, лишению свободы, пыткам или даже гибели. Так что, какими бы ни были мотивы распространения данных документов, совершенно очевидно, что их публикация ставит под угрозу реальных людей, зачастую именно тех, кто посвятил свою жизнь защите других. Я прекрасно понимаю, что некоторые могут, заблуждаясь, выражать одобрение по поводу того, что произошло. Поэтому хочу однозначно заявить. Нет ничего похвального в том, что под ударом оказались невинные люди. Нет ничего отважного в саботаже мирных отношений между странами, от которых зависит наше общая безопасность. История знает немало примеров, когда действия официальных лиц предавались огласке ради вскрытия преступлений или злодеяний. Это не относится к данной ситуации. Наоборот, публикуемые документы демонстрируют, что американские дипломаты делают именно то, чего мы от них ожидаем.
Что касается некоторых личных характеристик зарубежных лидеров, то в Вашингтоне, конечно, испытывают по этому поводу некоторую неловкость, но большой беды не видят.
Госпожа госсекретарь, смущают ли вас эти утечки с личной и профессиональной точки зрения? И какой вред нанесла публикация документов на данный момент Соединенным Штатам, исходя из ваших бесед с коллегами?
Знаете, Чарли, как я уже сказала в своем заявлении и на основе многих бесед, которые я имела с моими зарубежными коллегами, я уверена, что партнерские отношения, которые выстроила нынешняя администрация, смогут выдержать это испытание. Президент и я придавали этим отношениям приоритетный статус, сделав их подлинной основой нашей внутренней политики. И мы гордимся прогрессом, достигнутым нами за последние 22 месяца. Могу вам сказать, что в ходе моих бесед, по крайней мере, один из моих коллег сказал мне: «Не переживайте, видели бы вы, что мы о вас говорим». Так что я думаю, в дипломатическом сообществе хорошо понимают, что это нормальная составная часть процесса взаимодействия. И я надеюсь, что мы сможем оставить все это позади и вернуться к сотрудничеству в интересах наших общих целей.
В Вашингтонском международном пресс-центре с иностранными журналистами встретился заместитель госсекретаря Филипп Краули.
Публикация материалов такого объема, с нашей точки зрения, наносит ущерб нашим интересам, но не только нашим интересам, других стран и других народов. Вместе с тем, если смотреть на эти документы в общем контексте, становится ясно, что наши дипломаты работают по всему миру в тесном сотрудничестве с другими странами, взаимодействуют с дипломатами и должностными лицами других иностранных правительств, общаются с представителями гражданского общества других стран, преследуя при этом как наши, так и взаимные интересы, соответствующие нашим ценностям, нашим законам и законам других стран. И эта работа не претерпит изменений. Полагаю, самый красноречивый ответ на случившееся – это как раз то, что именно сейчас, пока мы говорим здесь, делает государственный секретарь Клинтон в столице Казахстана Астане. Она конструктивно работает вместе с лидерами европейских государств, государств Центральной Азии над вопросами сотрудничества и безопасности в этом очень важном регионе мира. Именно этим занимаются дипломаты под руководством госсекретаря Клинтон каждый божий день. И именно этим мы будем продолжать заниматься каждый божий день.
По словам Краули, Госдепартамент принял упреждающие меры, то есть предупредил иностранные правительства о предстоящей утечке. Однако посвящать их в детали не стал.
Я Зденек Фучик из чешского агентства новостей. Не могли бы вы более конкретно рассказать о том, каким именно образом вы уведомили иностранных партнеров об утечке до того, как она произошла? Вы ознакомили их с содержанием касающихся их документов? Ну, например, чешское правительство, оно теперь знает, что написано в этих депешах, или оно должно просто ждать, как все прочие, пока Wikileaks опубликует их на своих сайтах?
В ожидании публикации наше посольство и руководство Государственного департамента связались со столицами, в том числе и Чехии, и предупредили правительство о том, что может оказаться среди опубликованных документов. Разговор велся в общей форме. Я не знаю случаев, когда мы передали бы какие-либо из этих документов. Они остаются секретными.
Аналогично американские дипломаты поступили с теми, кто может подвергнуться опасности вследствие утечки.
Мы предприняли активные меры до того, как эти документы были опубликованы, связались с нашими информаторами, предупредили их о возможной публикации депеш и сказали им, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы защитить людей, которые помогали нам понять события, происходящие в мире.
Филиппа Краули спросили, не изменится ли в связи с утечкой информационная политика правительства США. Будут ли должностные лица и впредь общаться с журналистами, в том числе в доверительном порядке?
Ничто из случившегося не меняет наших взглядов на жизненно важное значение свободы прессы, даже при том, что пресса может делать то, что нам не нравится. Не подлежит изменениям тот факт, что полноценная пресса жизненно необходима демократии и созданию гражданского общества в любой стране и любой части света. Решающий фактор здесь состоит в том, что господин Ассанж не журналист. Он анархист и не заслуживает защиты, которой пользуется журналист.
В связи с возможным уголовным преследованием Джулиана Ассанжа, некоторые журналисты выразили опасения, что это станет дурным примером для недемократических режимов.
Вы считаете, что поимка и уголовное преследование господина Ассанжа пошлет правильный сигнал? Люди во всем мире посмотрят на это и скажут: окей, мы теперь тоже закрутим гайки.
Не хочу быть неправильно понятым. Публикация 250 тысяч секретных депеш наносит ущерб нашей национальной безопасности и нашим интересам, и, как мы считаем, подвергает риску многих людей по всему миру. На этой неделе я имел беседы с целым рядом представителей средств информации. Я уважаю их право сообщать об этих документах, и вместе с тем мы указали на отдельные имена, упоминающиеся в документах. Публикация имен этих людей может подвергнуть их жизнь опасности. И мы ценим то внимание и серьезность, с каким эти журналисты и эти органы прессы отнеслись к нашим предупреждениям. Но господин Ассанж принадлежит к совершенно другой категории. Он опубликовал этот материал без учета возможного риска для реальных людей по всему миру, людей, которые живут и действуют в трудных обстоятельствах.
В пятницу утром сайт wikileaks.org прекратил свое существование. Американский провайдер доменных имен лишил его регистрации. Однако все материалы тотчас появились на швейцарском домене wikileaks.ch.
О том, как Государственный департамент США пытается свести к минимуму ущерб от публикации 250 тысяч секретных документов, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Вооруженное столкновение в Южной Осетии произошло ночью 7 августа. В течение ночи 4 баллистические ракеты ближнего радиуса действия были выпущены с территории России по Цхинвали. 8 августа российская авиация вторглась в воздушное пространство Центральной Грузии и сбросила бомбы на радарную установку недалеко от Гори и на полицейский участок в Карелии. Это отрывок из донесения американского посла Джона Тефта в Тбилиси. Газета «Нью-Йорк Таймс», ознакомившись с документами Госдепа США, предоставленными WikiLeaks, сделала вывод, что американские дипломаты в Грузии в ходе конфликта 2008 года опирались только на один источник информации – на официальных представителей грузинского правительства и заявления президента Михаила Саакашвили. Это единственный вывод, который сделали американские журналисты. В самом же описываемом регионе выводов такая масса, что они заслуживают отдельного обзора. Материалы радиостанции «Эхо Кавказа» представляет Кэти Бочаришвили.
Публикация грузинских материалов WikiLeaks послужила причиной новых дискуссий о причинах войны августа 2008 года и событиях, ей предшествовавших. В Москве, Сухуми и Цхинвали, с одной стороны, в Тбилиси, с другой, выдвигаются взаимоисключающие версии. Стороны вновь обвиняют друг друга в спровоцированной военной агрессии. Наш корреспондент в Цхинвали Алан Парастаев выяснял, как сегодня в самопровозглашенной республике оценивают драматические события двухлетней давности.
Участники боевых действий августа 2008 года Асхсар и Виталий, по-цхинвальски Вита.
Седьмого, что происходило до того, как Цхинвал уже вошли колонны грузинской бронетехники?
Президент приходил, ничего говорит, не будет, расходитесь по домам.
А он на кого ссылался, что ничего не будет?
Ну, типа на выступление Саакашвили, а на кого еще может ссылаться?
28 мая, день пограничника с нынешнего года, были две пресс-конференции, участием председателя КГБ Бориса Атоева и президента Когойты. И Атоев заявил, что за 4 часа мы располагали информацию о том, что будет атака на город. Мне непонятно, почему тогда не пошла массовая эвакуация и не был приказ о мобилизации и срочно занять боевые позиции.
А не было вот поступления информации от, скажем, вот передовых батальонов, которые стоят на границе?
Они говорили, что, ребята, вы о чем? Подходит очередная огромная какая-то колонна, которая медленно движется. Это, скорее всего, была бронетехника. Колонна. Вы, говорит, куда расходитесь? Тут что-то, говорит, намечается.
Алан Парастаев. Специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
С документами сайта WikiLeaks ознакомился и наш постоянный автор из Сухуми Инал Хашик. И вот его комментарий.
Эти документы, по моему мнению, интересны тем, что они лишний раз подчеркивают, кто же начал эту войну в августе 2008 года. И очень интересны, наверное, показания американских дипломатов о своих встречах не только там с представителями руководства Грузии, но и различного рода партнерами по Евросоюзу, по НАТО. Допустим, свидетельство Джона Тефта, бывшего посла Соединенных Штатов Америки в Грузии, о том, что вот 7 августа до начала активной фазы войны грузинские войска, в том числе орудия типа «Града», они двинулись в сторону Осетии. Потом уже переписка Тефта с Госдепом, при которой Джон Тефт призывает выработать единую позицию реакции на события, развернувшиеся между Грузией и Южной Осетией, и стараясь оправдать действия Саакашвили. С другой стороны, мне кажется, нынешний вот этот сброс компромата, он как бы прямо подтверждает то, что Грузия фактически начала войну, оно как бы более акцентированно говорит то, чего не досказала комиссия под руководством Хайди Тель-Авини. Да, она вроде бы как бы говорила о том, что Грузия все-таки начала войну первой, но такого сильного акцента, однозначности такой, там в этом документе не было, ну и вот то, что сейчас Wikileaks дает, более проясняет ту ситуацию, которая складывалась в августе 2008 года.
А теперь мы попробуем покинуть пределы августовской войны и посмотреть пошире на скандал с публикациями. Надо иметь в виду, что Wikileaks опубликовал тысячи и тысячи документов. Мой коллега Демис Паландов ознакомился с материалами по Азербайджану, Армении и другим странам региона и готов поделиться своими впечатлениями.
Колоссальный объем информации, и, как говорят мои коллеги, я с ними соглашаюсь. Мы теперь живем в новом мире. Мир до публикации Wikileaks дипломатической переписки. И вот сейчас мир после нее. Давайте я сейчас обозначу кое-какие темы, которые касаются конкретно Южного Кавказа. В первую очередь привлекли внимание документы из Баку. Многие сейчас пишут о тех личностных характеристиках, которые предположительно, я подчеркиваю, потому что мы не можем говорить, что все документы эти являются правдивыми, да, это документы, которые рассекречены какой-то организацией. Так вот, эти характеристики давал российским лидерам, предположительно, азербайджанский президент, а вот более глубокие темы, они пока многими журналистами остаются незатронутыми. Например, отношения Азербайджана с Ираном. В документах говорится о том, что Иран провоцирует шиитское сопротивление внутри страны. И о том, что Иран прямо заявил о неминуемом ударе по стране, которая предоставит возможность нанесения удара по Ирану. В документах также говорится и об отнюдь непростых отношениях Азербайджана и Турции. Здесь известные опасения по поводу сближения Турции и Армении. Об этом много говорится, и страх Азербайджана перед снятием проблемы карабахского урегулирования с повестки дня. Но есть и крайне деликатные вещи. Например, Алиев, опять же, предположительно заявил, что турецкий министр энергетики сказал главе азербайджанской государственной нефтяной компании буквально следующее: «Почему вы хотите разрушить наши отношения с Россией? Вам что, действительно нужен проект Набукко?» Турция – это вообще отдельная большая тема. Документы из Анкары, аналитические документы, они много говорят о внешней политике Турции, об исламском направлении и о атаманских имперских амбициях Турции, в том числе и в отношении не только Южного, но и всего Кавказа. Или вот информация о том, что в 2003 году Армения содействовала Ирану в приобретении ракет и пулеметов. Это оружие в 2007 году было использовано в Ираке шиитскими боевиками в ходе нападений на американских военных. Так говорится в рассекреченных документах. А выложены ведь далеко не все документы. По крайней мере, на официальном сайте Wikileaks очень малая часть документов сейчас. Отдельная большая тема, как это все вообще повлияет на мировую политику. Сейчас идут такие смешки. Там написано, что Дмитрий Медведев играет роль Робин у Путина Бэтмена. Но проблема ведь на самом деле куда глубже. Документы обычно становятся известны, например, спустя 20 лет, а сегодня они становятся известны мгновенно. То есть вопросов множество, проблем тоже очень много. Ясно, что нам к эти скучать не придется.
Ну да, спасибо, Демис. Демис Паландов ознакомил нас с материалами Викиликс по другим странам региона. И мы продолжаем ту же тему. В истории с публикацией документов есть одна загадка. Материалы по Грузии и августовской войне были опубликованы на сайте журнала «Русский репортер» и частично на сайте газеты «Гардиан». «Русский репортер», выложив тексты, почти сразу же их убрал, но на следующий день снова открыл их для читателей. Наш корреспондент Олеся Вартанян связалась с главным редактором издания Виталием Лейбиным. Он и сказал ей, что материалы «Викиликс» журнал получил от независимого журналиста, работающего вместе с основателями этой организации.
В воскресенье вы на несколько минут выложили все эти документы, а потом убрали. Через несколько часов появилась короткая аннотация того, что там написано. А потом вы опять опубликовали все эти документы. Вы можете объяснить, что там произошло?
История была такая. Я обнаружил, что, хотя мы все договорились публиковать где-то в час ночи в воскресенье, это наши обзоры, обнаружил, что «Шпигель» ухитрился выйти раньше, так что попасть в утренние газеты, его все процитировали. «Гардиан» начал выкладывать документы, и я понял, что, ну, раз договоренность нарушена, ну, и сам опубликовал. Но потом, при этом, связавшись с «Викиликс», мне сказали, что, может быть, не надо, пока нужно подождать. Я убрал. Но потом уже сам «Викиликс» начал публиковать документы, и я счел, что мы уже имеем право.
Я бы хотела узнать, кто составлял вот эту аннотацию, короткую аннотацию, которая пролежала на вашем сайте всего несколько часов. И дело в том, что в Грузии нашли конкретные ошибки, а на эти аннотации ссылались многие информационные агентства.
Я не знаю, о чем вы говорите. Что именно неверно?
Ну, например, там говорилось то, что в документах посольства Тбилиси прямо говорится то, что Грузия начала войну. А в документах этого не сказано. Там, наоборот, говорится то, что у них нет никаких сомнений, что Грузия никак не собиралась начинать боевые действия.
Я написал, что он передавал Вашингтон о том, что грузинские войска начали движение в сторону осетинской границы. То есть факт является в том, что Джон Тефф и Вашингтон знали о перемещении, масштабном перемещении грузинских войск в сторону осетинской границы еще накануне. Первое. Это факт. И теперь точка. Мое мнение, моя интерпретация состоит в том, что, следовательно, вряд ли у них были иллюзии о том, что это оборонительное перемещение.
Материалы радиостанции «Эхо Кавказа» о грузинском файле документов «Викиликс» представила Кэти Бочаришвили. Радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru и, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира после краткого выпуска новостей продолжит программа «Экономическая среда».
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В больнице подмосковных Химок сегодня скончался главный редактор газеты «Гражданское согласие» Анатолий Юров. Журналист и правозащитник Юров находился на реабилитации после неоднократных нападений на него. Суд в Сыктывкаре приговорил бывшего заместителя прокурора Ухты Григория Чекалина к 1,5 годам колонии поселения по обвинению в даче заведомо ложных показаний по делу о поджоге Ухтинского торгового центра в 2005 году. Тогда во время пожара погибли 25 человек. Чекалин не признал своей вины и назвал суд над ним расправой за гражданскую позицию. В Махачкале в пятницу вечером убит вице-президент Федерации дзюдо Дагестана Джабраил Баркалаев. Двое неизвестных выстрелили в него на выходе из местного спорткомплекса. Ведется следствие. Президент Украины Виктор Янукович подписал новую редакцию налогового кодекса со своими поправками, которые в четверг одобрила Верховная Рада. Президент США Барак Обама в ходе визита в Афганистан провел переговоры с президентом этой страны Хамидом Карзаем. Обама также выступил перед американскими военными на базе в Баграме. Президент выразил уверенность в успехе их миссии, но подчеркнул, что перед силами коалиции в Афганистане стоит еще много трудных задач. Сайт WikiLeaks перешел на другой адрес. Отныне, как сообщается, он будет размещаться в доменной зоне CH, Швейцария. Ранее WikiLeaks был лишен домена, предоставленного американским провайдером. Прокуратура Москвы выявила незаконное начисление тарифов за услуги ЖКХ в городе. Сообщается, что надзорное ведомство провело проверку деятельности городских властей в этой сфере за последние несколько лет. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Экономическая среда». Американская компания PepsiCo покупает российскую «Вимбельдан». В новейшей истории России это крупнейшая международная сделка, исключая нефть и газ. В Европейском Союзе готовится программа предотвращения новых финансовых кризисов. Как государство российское намерено оплачивать переезд безработного человека на новое место работы? Через год после Копенгагена очередная конференция ООН по проблемам изменения климата. Сколько может стоить евро к концу года? Начинается история массового электромобиля. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков и продуктов питания, договорилась о покупке российской компании «Вимбельдан», ведущего в стране производителя молочных продуктов, соков и напитков. Эта сделка в случае ее завершения станет крупнейшей в современной истории России иностранной инвестицией в несырьевой сектор. На первом этапе PepsiCo намерена купить 66% акций «Вимбельдан» за 3 миллиарда 800 миллионов долларов у их нынешних владельцев, основных акционеров компании. Это примерно на треть выше ее средней капитализации на Нью-Йоркской фондовой бирже в течение последнего месяца. В случае завершения этой части сделки, как сообщается, PepsiCo намерена выкупить и оставшиеся акции российской компании, заплатив за них еще 2 миллиарда долларов. Иначе говоря, ее планы в отношении «Вимбельдан» весьма амбициозные, и они, судя по всему, того стоят. Говорит аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Татьяна Бобровская.
PepsiCo после приобретения «Вимбельдана» станет безусловным лидером на рынке соков. Его доля приблизится к 50% этого рынка с текущих 30%. И она будет, ну, можно сказать, практически недосягаема для других игроков рынка, таких как Coca-Cola и «Недан», который тоже теперь входит в Coca-Cola. Кроме того, PepsiCo получает почти 30% нового для себя рынка молочных продуктов в России. А ранее этот сегмент для PepsiCo был не очень знаком, особенно в России.
Получая 30% российского рынка молочных продуктов, занятых сегодня компанией «Вимбельдан», PepsiCo автоматически становится и его лидером. Сейчас, по словам руководителя аналитического отдела Национального союза производителей молока Татьяны Рыбаловой, с ней может конкурировать только французская «Данон», купившая российскую компанию «Юнимилк».
На сегодня компания – это лидер. И хотя это лидерство небольшое по отношению к «Юнимилку» и «Данон», если их считать вместе, особенно сильны позиции на рынке цельномолочной продукции у «Вимбельдана». Здесь на его долю приходится почти 40% производимой продукции.
На сегодня компании PepsiCo в России уже принадлежат два производства по выпуску соленых закусок, завод «Лебедянский» по выпуску соков, а также 6 предприятий по разливу газированных и негазированных напитков. В октябре PepsiCo подписала соглашение о строительстве в Ростовской области еще одного завода по выпуску напитков, которое может начаться через 2 года. Какого эффекта можно ждать от встраивания в этот бизнес продуктов и брендов «Вимбельдан»? Аналитик «Метрополя» Татьяна Бобровская.
Приобретение «Вимбельдана» означает возможные перспективы роста в дальнейшем, возможности по увеличению этой доли рынка благодаря синергии от объединения двух предприятий, логистической системы. Потом наверняка последует оптимизация портфеля брендов компании, чтобы они не конкурировали между собой. Но, конечно, я думаю, что не стоит ожидать, что уйдут бренды «Вимбельдана», поскольку они довольно-таки сильны, имеют сильные позиции на российском рынке, в них инвестировано много средств. Скорее всего, основные бренды будут сохранены, но тем не менее, все равно портфель будет оптимизирован, и это даст положительный синергетический эффект.
Особняком в этой сделке стоит молочный бизнес. Дело для нынешней компании PepsiCo абсолютно новое и непрофильное. Татьяна Рыбалова из Национального союза производителей молока не видит ничего необычного в том, что его в России начнет разливать известный мире производитель газировки. Главное, чтобы Пепсика, по ее словам, не забыла о национальных особенностях страны.
Нужно понимать, что молочный рынок для россиян – это продукты повседневного спроса. И здесь, конечно, бы не хотелось, чтобы они свернули объемы производства питьевого молока и таких продуктов, которые отнесены к категории национальных. Это кефир, ряженка, простокваша, ну и другие. У нас 8 таких продуктов. Существует ли такая опасность? Я думаю, что Пепсика понимает, что основные продажи все-таки идут у нас на молочном рынке за счет традиционных продуктов и не станет сворачивать их производство.
В том, что американская компания не будет сворачивать производство молочных продуктов, которое достанется ей от Вимбельдан, уверена и аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Татьяна Бобровская.
С одной стороны, действительно, молочный бизнес для Пепсика не профильный, но, тем не менее, молочный бизнес составляет 70% выручки Вимбельдана, и если бы он был совсем не интересен компании, навряд ли бы Пепсика была готова приобрести компанию, первое, целиком, а во-вторых, за такую огромную премию к рыночным показателям. Поэтому я думаю, что, скорее всего, видимо, настал тот момент, когда Пепсика решила диверсифицировать свою деятельность и выйти в этот сегмент на развивающихся рынках. В принципе, я думаю, что с учетом масштаба компании, с ее возможностями по продвижению, по маркетинговой поддержке продуктов, она может действительно значительно улучшить позиции Вимбельдана на российском молочном рынке и расширяться в странах СНГ.
Завершение первого этапа сделки по покупке Пепсика компании Вимбельдан может состояться только после получения согласия Федеральной антимонопольной службы России. По оценке представителей американской стороны, на это потребуется от 2 до 4 месяцев.
Европейский центральный банк объявил в четверг о продолжении программы выкупа на долговом рынке гособлигаций некоторых европейских стран для их финансовой поддержки. Речь идет в первую очередь об Ирландии, Португалии и Испании, для которых цена новых заимствований на финансовых рынках росла в последние дни, несмотря даже на решение Европейского союза об оказании финансовой помощи Ирландии на 85 миллиардов евро. Однако такие меры, как выкуп европейским банкам гособлигаций проблемных стран Европы, на что уже потрачено более 60 миллиардов евро, могут в принципе просуществовать еще лишь 2,5 года. По планам, с середины 2013 года должен вступить в действие Европейский механизм финансовой стабилизации, цель которого – предотвращение в будущем возникновения долговых кризисов в Европе вообще. В начале этой недели министры финансов стран еврозоны согласовали основные его принципы. Новый план предполагает 2 уровня действий в отношении той или иной страны еврозоны. Первый – если у ее правительства возникают проблемы с ликвидностью, оно может обратиться за помощью к Евросоюзу и получить ее, но лишь в обмен на представление плана жестких мер экономии, как это было сделано в отношении Греции и Ирландии. Второй уровень. Если у правительства страны возникают проблемы уже с обслуживанием государственного долга, то ему, чтобы претендовать на финансовую помощь Евросоюза, необходимо будет сначала договариваться с кредиторами, то есть держателями ее облигаций, о некой реструктуризации долга по ним. Из Мюнхена главный экономист банка Unicredit Александр Кох.
В будущем, как можно предположить, если та или иная европейская страна, оказавшись в трудной финансовой ситуации, не будет принимать сама решительных мер для выхода из нее, а в худшем случае даже обманывать партнеров, скрывая истинное положение вещей, то ее вообще могут лишить помощи. Так уже не раз поступал, например, Международный валютный фонд. Естественно, это грозит стране глубокой экономической рецессией. Но, с другой стороны, прибегнуть к финансовой помощи Евросоюза тоже не лучшая перспектива. В стране предстоят не просто болезненные реформы, но и неизбежный контроль со стороны за ее финансовой политикой, а также необходимость выплачивать высокий процент за полученные кредиты. Поэтому можно предположить, что страны все же будут стараться избегать такой ситуации. А если по каким-то причинам финансовый кризис в некой стране все же случится, она сделает все, чтобы стабилизировать свои финансы собственными силами.
Главная же составляющая нового европейского плана, начиная с 1 июля 2013 года, перенести в случае возникновения долгового кризиса той или иной страны еврозоны часть ответственности по ее долгам в виде гособлигаций на самих держателей этих долгов, то есть банки и другие финансовые компании. Предполагается, что для решения о реструктуризации долга той или иной страны будет достаточно поддержки лишь большинства кредиторов. 70 или 80% предстоит еще решить. разрешить, а не всех, как сейчас. Подобные решения, отмечают сами разработчики плана, уже приняты как в Соединенных Штатах, так и в Великобритании. Александр Кох, банк Unicredit.
В свете перечисленных вами проблем, естественно, выявилось стремление решать их сообща, на международном уровне. И логика таких планов проста. Во избежание новых долговых кризисов интересами небольших групп инвесторов, увы, придется пренебрегать. И неудивительно, что такие схемы, принятые в одних странах, перенимают и другие. Как видим, в объединении этих усилий заинтересованы все государства мира.
Новый план, Европейский механизм финансовой стабилизации для предотвращения в Европе долговых кризисов, пока лишь в целом согласован министрами финансов. Теперь проект ожидает поддержки лидеров стран Евросоюза на очередном саммите ЕС в середине декабря. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда».
Российское министерство здравоохранения и социального развития подготовило поправки в закон о занятости населения, предусматривающие оказание помощи зарегистрированным безработным при переезде из регионов с низким уровнем занятости. Предлагается не только оплачивать им из государственных средств расходы на дорогу и провоз багажа, но и выдавать единовременное денежное пособие для обустройства на новом месте. К концу ноября, согласно официальным данным, на учете в службе занятости в стране состояли более 1,5 миллиона человек, а общая безработица, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, была почти в 3,5 раза выше. Еще более заметно различался уровень безработицы в разных регионах страны, говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
В период рыночных реформ у нас появилось несколько точек, где действительно появились новые эффективные рабочие места, где возросли доходы занятых, а следовательно пошла раскручиваться цепочка. У жителей этих регионов, я имею в виду столичные центры, в первую очередь Москва и Санкт-Петербург, появились избыточные деньги. И вот на эти избыточные деньги стали наниматься люди, как говорится, в частной сети. С другой стороны, мы с вами прекрасно знаем, что в очень большом, как говорится, дауне по состоянию занятости у нас сходятся малые и средние города, большинство районов Центральной России, а также, естественно, сельская местность.
В целом, весьма разумной называет инициативу властей заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрей Коровкин. Он напоминает, что в период кризиса подобные программы, хотя и в небольших объемах, уже работали.
На рынке труда достаточно давно существует значительная структурная безработица, в том числе и территориальная. С ней бороться можно разными способами, но один из них – повышение мобильности рабочей силы. Мобильность рабочей силы у нас в стране достаточно низкая, ну и хаотичная, я бы сказал так. Ограничения здесь связаны прежде всего с недостатком доходов и ограничениями на жилищном рынке. Кризис последний. Правительство в рамках антикризисных мер уже пыталось, ну, можно сказать, впервые за новой истории применять методы повышения мобильности, тогда в эту программу вовлеклось порядка 10 тысяч человек. Это может быть немного в масштабах всей страны, но как бы лиха беда начала. Мне кажется, это правильный шаг. Поэтому в целом я оцениваю эту меру как полностью позитивную.
Нетрудно предположить, каким российским регионам потенциально может быть предложена такая помощь в первую очередь. Сейчас наиболее тяжелая ситуация с занятостью, прежде всего в республиках Северного Кавказа. Например, в Ингушетии уровень безработицы составляет почти 54% экономически активного населения, а в Чечне – более 43%. Насколько вероятен сценарий, что не имеющие работы жители Северного Кавказа воспользуются государственной помощью? Сергей Смирнов продолжает.
Я надеюсь, что нет. Не потому, что я не хочу, чтобы у граждан этих республик были достаточно достойные доходы. Я не призываю к тому, чтобы эти регионы по-прежнему оставались бедными. Но мне кажется, что рабочие места нужно создавать прежде всего там, а не пытаться их переселить оттуда. И, на мой взгляд, вот в этом состоит перспективное направление нашей политики занятости.
Что же касается программы переселения безработных в целом, то у экспертов пока нет единого мнения, должен ли такой переезд быть постоянным или временным. Андрей Коровкин, например, является сторонником первого варианта.
У нас на территории страны остаются точки, которые просто сегодня, ну, я скажу прямо, не нужны, да? Или, по крайней мере, пока не нужны. А там люди застряли. Те, кто мог, в силах уехали, а кто-то не может. Значит, им надо помочь переместиться в какие-то места другие. Не бросать же их там, там, где холодно, там нет работы и еды.
Иная точка зрения у директора Института социальной политики Высшей школы экономики Сергея Смирнова.
На мой взгляд, все-таки для России, во всяком случае в современном формате, более перспективным является модель, ну вот скажем, тех же самых отхожих промыслов, если хотите. Вот если употреблять термин дореволюционный до 17-го года России, это термин сезонной занятости, если хотите. То есть человек уезжает на сезон выполнения работ, а зиму он проводит, так сказать, нерабочий период у себя на месте постоянного проживания, решая текущие свои проблемы.
По планам Министерства здравоохранения и социального развития, предложенные поправки должны вступить в силу с начала 2012 года. Однако пока никто не считал, сколько будет стоить бюджету эта программа.
В мексиканском курортном городе Канкун в этот понедельник открылась очередная, уже 16-я по счету, ежегодная конференция ООН по проблемам изменения климата Земли и, в частности, дальнейшего ограничения выбросов в атмосферу парниковых газов. Она продлится до 10 декабря. Перед прошлогодней конференцией в Копенгагене ставилась весьма амбициозная задача – согласовать общие принципы нового международного договора, который может сменить Киотский протокол, срок его действия истекает в 2012 году. Под такое эпохальное решение в столицу Дании пожаловали лидеры всех ведущих стран мира. Однако в итоге участники конференции смогли, по сути, разве что наметить новые цели переговоров. В отличие от Киотского протокола, который содержит прямые количественные обязательства стран по сокращению выбросов в атмосферу, в Копенгагенском соглашении говорилось лишь о добровольных обязательствах. В центре споров по этим вопросам оказываются позиции США и Китая, не присоединившихся к Киотскому протоколу и двух крупнейших экономик мира, которые опережают все остальные страны по объемам этих выбросов. Причем Китай еще в 2006 году обошел в этом Соединенные Штаты. Сотрудник Берлинского научного центра Уда Зимонис.
Здесь речь идет о разных обязательствах. С одной стороны, конечно, имеет значение то, в какой мере та или иная страна загрязняет окружающую среду. На сегодня многие страны мира вообще не имеют каких-либо обязательств в рамках Киотского протокола. Их взяли на себя лишь 36 стран, плюс Европейский Союз. Так не может продолжаться дальше. По крайней мере, такие обязательства должны взять на себя крупнейшие развивающиеся страны, например, Китай, Индия и Бразилия. В принципе, это сознают и сами эти страны, понимая, что своими выбросами они существенно загрязняют мировую атмосферу.
В Копенгагене и наиболее индустриально развитые, и развивающиеся страны мира впервые за 15 лет проведения таких конференций согласились лишь в принципе, что объемы выбросов в атмосферу, производимые их промышленностью, должны быть сокращены. Но при этом развивающиеся страны обусловили такие планы предоставлением им сначала Западом крупной финансовой помощи. Речь идет о деньгах для содействия странам развивающимся в преодолении негативных последствий изменения климата. И в Копенгагене наиболее индустриально развитые страны мира договорились в принципе собрать на эти цели до 2020 года не менее 100 миллиардов долларов. Но где их брать? Это не может быть просто новыми тратами государств Запада, отмечает руководитель отдела энергетики и проблем глобального потепления исследовательского центра Competitive Enterprise Institute в Вашингтоне Майрон Ибел.
Сама идея перераспределения финансовых ресурсов развитых стран в пользу других продвигается в основном самими развивающимися странами. Эта идея находит поддержку и в Европейском Союзе. В США такое не пройдет. Ведь для того, чтобы предоставить такую помощь, Соединенным Штатам фактически придется занять деньги у того же Китая, продав ему дополнительно свои гособлигации, и тут же их Китаю вернуть, чтобы страна смогла модернизировать свою промышленность.
Наметив в принципе собрать к 2020 году 100 миллиардов долларов для оказания развивающимся странам помощи в преодолении последствий изменений климата, индустриально развитые страны так и не определились пока с источниками этого финансирования. Обсуждаются два основных. Либо некий прямой углеродный налог, либо расширение рыночной торговли
торговли квотами на выброс в атмосферу парниковых газов. Эти квоты определяются для той или иной страны в целом, распределяются между отдельными крупными предприятиями, и уже потом часть из них оказывается на бирже. Некоторые эксперты прогнозируют, что на нынешней климатической конференции ООН в мексиканском Канкуне ее участникам будет проще договориться, например, о неких общих механизмах рыночной торговли квотами на выбросы в атмосферу или об ограничении вырубки тропических лесов. Однако продвижение в наиболее принципиальных вопросах, какие страны и как именно должны ограничить для своих экономик объемы выбросов, а также механизмы предоставления финансовой помощи Запада развивающимся странам, многие аналитики связывают уже со следующей конференцией, которая пройдет в будущем году в Южной Африке. И пока на конференции в Канкуне даже не планируется участие первых лиц государств, как это было год назад в Копенгагене.
На валютном рынке России неделя для двух ведущих мировых валют по отношению к российской валюте сложилась по-разному. Доллар, начавший ее с отметки 31 рубль 35 копеек и укрепившийся к четвергу еще на 10 копеек, в пятницу вернулся на прежний уровень. В свою очередь, курс европейской валюты, упавший к четвергу почти до 41 рубля, к концу недели вновь начал расти. Говорит заместитель начальника аналитического отдела управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
На неделе была довольно значительная волатильность, хотя, что примечательно, в общем-то, в пятницу все валютные пары фактически подошли к тем же уровням, которые неделю начинали. То есть фактически ничего не изменилось, хотя формально, в общем-то, мы видели существенное укрепление рубля. Если говорить про динамику бивалютной корзины, то корзина опускалась на неделе ниже уровня 35,7. Ну, по-видимому, это было в первую очередь связано с напряженной ситуацией с точки зрения ликвидности финансов в российской системе. Видимо, вот нехватка рублевой ликвидности и привела к тому, что мы видели существенный спрос на рубль. Потом ситуация несколько изменилась, и в целом, в общем-то, все опять вернулось на круги свои.
На ближайшее время Алексей Павлов из Арбат Капитала не ожидает заметного изменения тенденций на валютном рынке России. На выходные же Центральный банк страны повысил официальный курс рубля к доллару примерно на 0,3%, до 31 рубля 26 копеек, а к евро, наоборот, снизил настолько же, до 41 рубля 33 копеек.
Обменный курс единой европейской валюты к американскому доллару на этой неделе впервые за последние 3 месяца в какой-то момент торгов опускался ниже уровня 1.30 за евро, хотя и ненадолго. Согласование помощи Евросоюза Ирландии на 85 миллиардов евро привело к повышению курса евро в начале недели. Однако уже во вторник на рынке вновь усилились опасения, что помощь может понадобиться теперь после Греции и Ирландии и некоторым другим странам Европы. А в четверг Европейский центральный банк объявил о продлении как минимум на 3 месяца и расширении программы льготного кредитования европейских банков, которую ранее предполагалось завершить к Новому году. Из Москвы руководитель управления валютных рынков инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Павел Андреев.
Даже технический анализ подсказывает, что уровень 1.30 скоро будет пробить по паре евро-доллар вниз. Да и фундаментальные факторы показывают нам на, скорее всего, дальнейшее ослабление евро. Во-первых, это совершенно непонятная ситуация все-таки с выделенной помощью, и все подсчитывают, сколько же нужно денег для того, чтобы спасти целиком и полностью еврозону, и все сходится, что как минимум это все-таки будет $1 триллион. Сейчас у европейцев нет этих денег, им придется их где-то брать, скорее всего, печатать. Да и Соединенных Штатов, несмотря на то, что была объявлена дальнейшая политика количественного смягчения, и весь мир вроде как бы должны вот наводниться долларами, происходит все наоборот. Это значит то, что американская экономика сейчас находится в немножко более лучшем состоянии, чем европейская, а в Европе, куда ни копни, мы сразу же погружаемся в туман и в абсолютно непонятную ситуацию, как будет развиваться событие дальше, поэтому, скорее всего, инвесторы продавят ближе к Новому году вот эту ключевую отметку 1.30, и не исключено, что дойдет до уровня 1.19.
Неделю назад, в пятницу, 26 ноября, так называемый референтный, то есть ориентировочный курс евро к доллару, устанавливаемый ежедневно Европейским центральным банком, составлял $1.32 за евро. Неделю спустя, 3 декабря, 1.32 и почти с половиной цента. Европейским автомобилям 2011 года впервые за 46 лет присуждения этого звания был признан электромобиль, модель Nissan Leaf.
Итоги очередного конкурса, проводимого среди журналистов ведущих автомобильных журналов Европы, были объявлены в минувший понедельник, а в пятницу, 3 декабря, в Японии состоялась официальная презентация автомобиля. Название модели LEAF – это акроним, который в переводе с английского можно расшифровать как «передовой, экологичный, доступный семейный автомобиль». Но можно воспринять название и как часть английского выражения «начать с чистого листа», имея в виду «начать новую жизнь». Случай и впрямь для этого подходящий. Nissan LEAF – первый в истории мирового автопрома полный электромобиль, запускаемый в массовое производство сразу десятками тысяч в год, а не просто относительно небольшими сериями, как до сих пор. Хотя формально первенство здесь за моделью Mitsubishi MiEV. Их уже выпущено более 5000. Но это суперкомпактная модель, тогда как Nissan LEAF размерами с Ford Focus. Первому массовому семейному электромобилю лишь предстоит доказывать, удобнее ли он в эксплуатации, чем, скажем, гибридные модели, электробензиновые. Будет ли он обходиться владельцам в целом дешевле, чем гибриды или даже машины с обычными двигателями. Пока эксперты прогнозируют, что даже к 2020 году доля электромобилей и гибридных моделей, даже вместе взятых, вряд ли превысит 7% от всех продаваемых в мире новых автомобилей. Тем не менее, реальная история массового электрического автопрома, условно говоря, откроется в мире ровно через неделю, 10 декабря, когда первые Nissan LEAF будут переданы заказчикам в Японии и США. Первой европейской страной станет для нее Португалия в январе будущего года. В течение следующих 5 месяцев Nissan LEAF появится в автосалонах Ирландии, Великобритании и Нидерландов, тогда как общемировые продажи планируются лишь на 2012 год. Такой выбор Nissan вряд ли случайен. По экспертным прогнозам, в ближайшие годы больше половины всех выпускаемых в мире электромобилей будет куплено именно в Европе. Вы слушали программу «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
На одном сайте я познакомилась с одним парнем. Он был просто великолепен. Мы с ним долго общались, и он засыпал меня всякими милыми словами.
Поверх барьеров 20-летние москвичи.
Я прогнала его, потому что поняла, он оказался ужасным, как и все мужики.
Несколько лет назад связался с пацанами на районе, стал панком. Они зовут меня Пепельницей.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нашей страны есть все для того, чтобы провести чемпионат.
Правительство Израиля обратилось к ряду стран с просьбой.
Протестующие заявили, что их не устраивает решение парламента.
Приговор, так скажу, абсолютно немотивированные высосанные.
Депутаты и противники отмены выборов накануне подвергались давлению чиновников. Поэтому они перед сессией отключили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».